В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 30 сентября. И в ближайший час мы говорим о таком. В ООН назвали основные нарушения прав пересекающих пункты пропуска на Донбассе.
Для того, чтобы збільшити існуючий пасажиропоток на контрольних пунктах, це необхідно встановлювати нові робочі місця, нові вагончики, нові смуги.
Изменился ли общественный транспорт в Донецке со времени начала военных действий?
Уважаемые пассажиры, заблаговременно приобретайте разовые билеты в любом количестве киосков.
И как встречают День учителя педагоги-переселенцы?
Це для мене просто феномен, який я досліджую. Кошенята і діти. Гра.
А в студии мы поговорим о том, понесет ли Россия и ее граждане какую-то юридическую ответственность в случае, если ее вина за крушение рейса MH17 будет доказана в суде. В студии известный юрист-международник Владимир Василенко. Друзья, звоните к нам в эфир, задавайте эксперту свои вопросы, высказывайте нам свое мнение. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом мы поговорим сразу же после выпуска новостей. О них вам расскажет Антон Шульга. Здравствуй, Антон.
Привет.
Антон, возможно, кто-то еще не знает о том, как команды футбольные из Донбасса вчера выступили в Еврокубках.
Ну, если не знают, мы расскажем, а в целом выступили достойно. Об этом далее в выпуске. Но сначала о боевых действиях. За минувшие сутки на Донбассе ни один украинский военный не погиб, трое ранены, сообщил представитель Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко. Он уточнил, что это произошло в результате обстрела в Верхнеторецком. Также неспокойно было в Авдіївці.
Найбільша кількість збройних інцидентів припадає саме на Авдіївську промзону. Там надвечір бойовики також стріляли з міномета.
В группировке ДНР обвиняют украинских военных в обстрелах Горловки, поселка Зайцево, Михайловки, Ясиновато и села Саханка. Луганские сепаратисты заявляют о трех обстрелах со стороны украинских военных на протяжении прошлых суток. Запланированная на 30 сентября видеоконференция трехсторонней контактной группы с приглашением представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей не состоялась в связи с отказом представителя донецких сепаратистов. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарья Лифер. Темой встречи, по ее словам, должен был стать ход имплементации рамочного соглашения о разведении сил и средств. В группировке ЛНР заявили о готовности 1 октября начать отведение своих боевиков от линии разграничения в районах станицы Луганской и Золотого, как это предусмотрено рамочным соглашением. Об этом сказал представитель так называемой народной милиции ЛНР Андрей Морочко.
Отвод будет осуществляться на двух вышеуказанных участках одновременно с украинской стороной. Подразделение народной милиции готово завтра отойти на оговоренное рамочным соглашением расстояние, не оставив ни одного вооруженного военнослужащего на обозначенных участках.
Днем ранее в группировке ДНР заявили, что начнут отводить свое вооружение в районе поселка Петровский 1 октября в 11:00 по местному времени. Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало российского посла в Гааге для разъяснения позиции Москвы после критических замечаний России о расследовании катастрофы малайзийского Боинга в небе над Донбассом. Министр иностранных дел Берт Кундерс заявил 30 сентября, что российская реакция на выводы следствия ставит под сомнение честность, профессионализм и независимость следователей. Нидерландская сторона, как сообщает Reuters, дала понять российскому послу, что подобная необоснованная критика неприемлема. Представитель МИД России Мария Захарова заявила 28 сентября в Москве, что выводы международной следственной группы, цитата, «тенденциозные и политически мотивированы». Ну и о футболе. Донецкий «Шахтер» одержал вторую подряд победу в групповом турнире Лиги Европы. Вчера во Львове горняки переиграли 2-0 португальскую «Брагу», хотя почти весь второй тайм провели в меньшинстве после удаления Фреда. Счет на старте игры открыл Тарас Степаненко, уже в меньшинстве забил Виктор Коваленко. Луганская «Заря» достойно выглядела в Англии, где минимально 0-1 проиграла Манчестер Юнайтед. Единственный гол забил во втором тайме Златан Ибрагимович.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Большинство пересекающих линий разграничения недовольны огромными очередями и условиями, в которых они находятся по несколько часов. Таковы данные мониторинга, которые провели представители ООН и общественных организаций. Ежедневно около 25 тысяч человек проходят КПВВ между неподконтрольной и подконтрольной Украине территориями. Пограничники и представители правительства говорят, что готовы открыть еще один пункт пропуска в Золотом, но сепаратисты не дают на это согласия. О ситуации на контрольно-пропускных пунктах в материале Дмитрия Донского.
Согласно опросам, примерно 40% тех, кто пересекает линию разграничения, делают это для того, чтобы повидаться с родственниками. 30% едут на подконтрольную Украине территорию, чтобы сделать покупки. Еще столько же пересекают контрольные пункты для того, чтобы оформить документы или получить пенсию. Но всех этих людей объединяет то, что они недовольны работой пунктов пропуска. Основные проблемы – это большие очереди и плохие условия пребывания, заявил председатель агентства ООН по правам беженцев Пабло Матео, озвучивая результаты мониторинга.
Чаще всего люди пересекают линию разграничения для того, чтобы увидеться с родственниками. Самая главная проблема – это очень длинные очереди. Я несколько раз пересекал эту линию разграничения. Меня поразили условия и как люди пересекают линию разграничения. Люди ожидают по много часов, даже ночью. Я видел пожилую пару, мужа и жену, которым более 80 лет. Они ждали своей очереди 8 часов, чтобы сесть на автобус.
Были попытки создать так называемые логистические центры, где люди могли бы, не проходя контроль на КПВВ, сделать покупки и оформить документы. Но эта практика не сработала, считает председатель общественной организации «Фундация 101» Андрей Богданович. Однако, по его мнению, за последний год условия на пропускных пунктах улучшились.
Что касается умов, то теж уже зараз покращує ситуація, тому що в минулому році, коли ми моніторили ситуацію на контрольних пунктах, не було ані навісу від сонця дощу, не було там лавр, де могли б там особи літнього віку просто присісти і там дочекати своєї черги, поки вона підійде. І от наразі всі контрольні пункти вже забезпечені і навісами, і лавками. Забезпечення, але все одно люди називають, що певною проблемою умови очікування.
Из существующих 6 пунктов пропуска работают 5. КПВВ «Золотое» уже построен и оборудован, но боевики не дают согласия, чтобы его открыть. Этот пункт взял бы на себя поток граждан из всей Луганской области и разгрузил бы другие пункты, считает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
Если взять, например, «Золоте», до якого я маю безпосереднє відношення, я приймав участь в його будівництві, в спробах його запустити. На жаль, всім відомо, що ці спроби завершились нічим. Проте протилежна сторона не надає згоди ще й досі на відкриття цього КПВВ. Відбувається процес спроб розведення вздовж лінії розмежування, зокрема, як в Станиці Луганській, так і в Золотому. І головна мета саме цих точок, бо там знаходяться контрольно-пропускні пункти.
Уже существуючі пункти пропуска работають на повну мощність. Увеличить их пропускную способность можно лишь переоборудовав их, считает начальник управления пограничного контроля госпогранслужбы Юрий Лисюк.
У нас максимально всі робочі місця, які обладнані, вони зайняті. Для того, щоб збільшити існуючий пасажиропоток на контрольних пунктах, це необхідно встановлювати нові робочі місця, нові вагончики, нові смуги руху. Вони обмежені, просто так вагончик теж там не поставиш і збільшиться кількість. Воно все взаємосв'язано. Необхідна розбудова, необхідні кошти. На все потрібно кошти для того, щоб дообладнати.
Большие очереди у пропускных пунктов стали для некоторых средством заработка. Когда подходит его очередь у контрольного пункта, человек идет в конец череды ожидающих и предлагает за определенную сумму свое место. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Внешний вид донецкого транспорта почти не изменился с мирных времен, разве что некоторые троллейбусы оклеены к так называемому дню референдума. Те же маршруты. На старом 17-м троллейбусе, что едет на площадь Свободы, до сих пор реклама украинского еженедельника «Новое время». Наталья Пари расскажет подробнее.
Южный автовокзал. Отсюда автобусы «Богдан» и «Эталон» ездят в оккупированные Янакиево, Горловку, Харциск и Луганск, а также блокпосту боевиков «Перлина». А уже на комфортабельных автобусах, иногда двухэтажных, с Южного можно добраться в Москву, Ростов и аннексированный Севастополь. Улица Артема, остановка «Главпочтамт». Сажусь в фиолетовый троллейбус номер 2. Проезд стоит 3 рубля. Это 1 гривна 20 копеек.
Студенческий городок. Уважаемые пассажиры, Заблаговременно приобретайте разовые билеты в любом количестве в киосках или у водителя на остановках. При посадке транспорта своевременно компостируйте разовые билеты и сохраняйте их до конца поездки.
Говорит диктор. Голос знакомый. Тот же. Многие дончане его помнят, потому что эта же диктор оглашала на Донбасс-арене замену и выход игроков «Шахтера» на матчах. Сразу после этого объявления включается некачественная запись с таким содержанием.
Уважаемые граждане, отдел военного комиссариата Донецкой Народной Республики приглашает добровольцев в утренний патруль с на военную службу по контракту. Более подробную информацию можно получить в отделах военного комиссариата по месту жительства или по телефону.
На Шахтерской площади в троллейбус заходят две женщины-контролера. Проверяют у пассажиров билеты. У женщины с ребенком обнаруживают билет с иным компостерным знаком.
Держи, тут есть штрафа. Давайте я проверю. У меня вот 60 рублей. Девушка, 60 рублей. Здесь нет такого компостера, который здесь находится.
Выпиши, вам сейчас выдают квитанцию и все.
60 рублей. Давайте 60 рублей.
Женщина выходит из троллейбуса, отказываясь платить штраф. Контролер пытается силой остановить ее. Ребенок начинает плакать.
Берите руки! Машина сейчас
остановка ЖД «Вокзал». Работа рынка, который расположился слева от здания станции, в самом разгаре. Промоутеры предлагают купить стартовые пакеты «Лайв». Уличная бабушка-музыкант играет на баяне. Складывается впечатление, что войны здесь и не было. Но стоит спуститься в переход и выйти к платформам. Как сразу понимаешь, боевые действия недалеко. Перрон пустует, битые стекла и поврежденные двери здания. Автостанция рядом не работает. В Донецке звенят все те же белокрасные трамваи. В них проезд стоит 3 рубля. В маршрутках 6, это около 2,5 гривен. Людей в общественном транспорте много. Возвращаюсь на Южный, покупаю билет на междугородний автобус. Выезжаем из Донецка. Около блокпоста боевиков нас останавливают. «Молодежь до 50, на выход», заявляет боевик. «Папа, ты куда?» – кричит ребенок и выбегает вслед за отцом. Он стоит рядом, когда боевики проверяют документы. Троих ребят просят пройти на более тщательный осмотр. Отец с малышом возвращаются в автобус. «Пап, а куда мальчиков повели?» «На осмотр». «А зачем? А почему туда? А почему именно их?» Мальчик засыпает вопросами. «Они подозрительные», — отвечает отец. «А чем они подозрительные? А я когда подрасту, меня тоже будут осматривать? А если и я вырасту подозрительным?» Отец молчит и направляет свой взгляд в окно. Наталья Пари для «Донбасс Реалии».
Доклад международной группы расследователей о крушении рейса MH17 в небе Донбасса заставил мир снова говорить о юридических механизмах привлечения виновных к ответственности. 29 июля прошлого года Россия наложила вето на решение Совета Безопасности ООН о создании Международного трибунала по расследованию катастрофы. Остается два варианта – судебный процесс в Украине, Нидерландах, Малайзии или Австралии, а также Международный криминальный суд в Гааге. Но, может быть, миру получится разблокировать российское вето даже в ООН, если Россию или ее граждан таки признают виновной в теракте. Обо всем об этом мы поговорим во второй части нашей программы. У нас в гостях чрезвычайный полномочный посол Украины, судья Международного криминального трибунала по бывшей Югославии, юрист-международник Владимир Василенко. Друзья, звоните к нам в студию и участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные с мобильных и стационарных телефонов по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сотрудники российских федеральных телеканалов оказались не готовы к выводам международной группы по расследованию катастрофы рейса MH17 в небе над Донбассом, согласно которым комплекс «Бук» был ввезен с территории России и после обстрела вернулся в эту страну. Об этом в эфире русской службы «Радио Свобода» рассказал журналист «Новой газеты» Павел Коныгин, который в среду, 28 сентября, присутствовал на пресс-конференции в Нидерландах. Фрагмент его интервью я предлагаю вашему вниманию.
Конечно, стыд – это немножко не журналистское понятие, но в какой-то момент, когда вроде бы представили, ну и уже неопровержимые доказательства, да, только, наверное, какой-то Фома неверующий, слепой или глухой не поверит, не сможет внять, да, этим аргументом. И после всего этого журналисты российского телевидения, причем сидя, все остальные подходили к микрофону, вставали, а эти сидя задавали свои вопросы про некие альтернативные версии Алмаз-Антея, про то, что российскую версию никто не хочет слышать, что правда Европе не нужна, что они только болтают, только то, что им там нашепчет, грубо говоря, Вашингтон. Конечно, просто хотелось встать и сказать несколько ласковых слов.
Павел, действительно ли вы ощутили какую-то растерянность коллег с федеральных каналов? Что произошло? Им же нужно было объяснить это как-то, вот что случилось в своей аудитории.
Ну, когда закончилась конференция, я слышал звонков в Москву, канал звонил, спрашивал и просил срочно кому-то из продюсеров выйти на связь с ним и объяснить ему, какую тут надо, цитирую, подводить идеологию под все это. Наверное, какая-то растерянность была.
Мне показалось, что родственники людей, которые потеряли своих близких, тоже сказали вам о том, что они хотели бы услышать слова, ну, не покаяние, но что-то связанное с тем, что сожалеют о том, что так случилось, и мы виноваты. Было такое?
Нет, они не просили никаких извинений, никаких слов сожаления. Хотя я сам спрашивал, что вы сейчас чувствуете вот сейчас, когда вот все указывает на то, что Россия причастна. Вот теперь вы, наверное, как-то по-другому будете относиться к нашей стране, к людям, к властям. На что мне все, с кем я общался, ответили однозначно нет. Мы разделяем народ России, русских людей от властей, даже если этот народ голосовал за эту власть. Но это не значит, что люди голосовали за то, чтобы был сбит Боинг, где летели наши родные и близкие. Поэтому, конечно же, люди разделяют эти вещи. Другое дело, что, конечно, им не нравилась та тональность высказываний каких-то общественных деятелей, каких-то политиков, которые после доклада стали делать свои заявления в российских медиа, где действительно следят за всем, что связано с MH17, и в том числе и за тем, как это преподносится российскими телеканалами. Другое дело, что здесь просто это не продается так, как в России. Да? Здесь это всего лишь одна из альтернативных версий. Именно что альтернативная версия, и к ней соответствующее отношение. Людям интересно знать, чем пытаются накормить государственное телевидение российского телезрителя. И, соответственно, к этому также и относятся. Другое дело, что, наверное, родственники ждут какой-то этой реакции от российских властей, и об этом мне тоже говорили, все-таки им хотелось бы, чтобы Россия в лице президента Путина или каких-то других ответственных лиц наконец проявила себя сильными лидерами и взяли ответственность.
Только 2% россиян винят Россию в катастрофе MH17. Что дало России вмешательство в сирийский вооруженный конфликт? Об этом не только слушайте в нашем медиаобзоре.
Только 2% россиян считают, что катастрофа рейса MH17 в небе над Донбассом произошла по вине российского правительства или его вооруженных ставленников на востоке Украины. Об этом в американском журнале «Тайм» напоминает работавший в зоне конфликта по обе стороны журналист Саймон Шустер. И нетрудно понять, почему, пишет журналист. Сразу после того, как в среду следственная группа во главе с представителем Голландии представила свои выводы, официальное правительственное издание «Российская газета» опубликовало большую статью, в которой пересказываются различные кремлевские версии произошедшего. Автор статьи даже не удосужился упомянуть основной вывод, сделанный следствием, о том, что БУК был доставлен из России, отмечает Саймон Шустер. Оказывается, для того, чтобы и дальше скрывать обстоятельства этой трагедии, России вовсе не нужно утаивать факты или улики. Нужно лишь бросить тень и дискредитировать дискуссию, используя альтернативные истины своего собственного сочинения, делает вывод автор статьи в издании «Тайм». 30 сентября 2015 года Россия вступила в вооруженный конфликт в Сирии. Спустя год после начала сирийской операции ее последствия частично ясны даже Путину. Никакого улучшения российско-американских отношений не произошло. Более того, произошло их ухудшение, пишет украинский журналист Виталий Портников в статье для интернет-издания «Грани.ру». Уйти из Сирии, фактически подписав смертный приговор Асаду и его бандитам, и уйти из Донбасса, фактически подписав смертный приговор Захарченко, Плотницкому и их бандитам, Путину нельзя. Ведь тогда карета великой державы досрочно превратится в тыкву, и население может заметить, что за создание восседает на облучке, утверждает Портников. Но самое страшное еще впереди, потому что любой выход из сирийской кампании – это начало террора. Это боевики, которые будут мстить. Когда он влезал в Сирию, все это уже было предопределено, считает украинский журналист Виталий Портников. По предварительным подсчетам Международного валютного фонда, восстановление Донбасса Украине обойдется минимум в 1,5 миллиарда долларов. Об этом пишет газета «Сегодня». Сейчас за государственный счет отстраивают и ремонтируют объекты инфраструктуры, коммуникации, мосты и дороги. Жилье людей, которые живут в многоэтажных домах, восстанавливается за счет областного бюджета. С восстановлением школ, больниц и других социальных объектов помогают международные организации. Но в законодательстве нет механизмов, которые позволили бы финансировать восстановление частного жилья, рассказала директор Департамента инвестиций Донецкой облгосадминистрации Оксана Головко. Сейчас большая проблема с населенными пунктами на линии обстрела. Есть распоряжение Кабинета министров с перечнем населенных пунктов, которые находятся на линии столкновения. Согласно закону, нам не разрешается финансировать проекты в этих городах, цитирует чиновницу газета «Сегодня».
Чемпион Паралимпиады в Рио тренируется в грязном бассейне с химикатами и едва сводит концы с концами. Слепой пловец Дмитрий Залеевский, переселенец из Авдеевки. Вся государственная помощь спортсмену уходит на аренду квартиры в Славянске, а мать парня не может пойти работать, так как водит паралимпийца на тренировки. Что делает государство для гордости нации в следующем сюжете?
Дмитро Залевський – сліпий від народження. Хлопець вже вдруге стає олімпійським чемпіоном. Переселенець з Авдіївки, спортсмен зараз мешкає у Слов'янську, де здебільшого і тренується. Почавши з обласних змагань, він вже двічі завойовував олімпійське золото.
Лондонська олімпіада, ну, в этом мене дуже впечатлило. Це була перша моє олімпійське золото, в принципі, теж неожиданно. Ведь парадокс в тому, ви знаєте, що я став спочатку паралімпійським чемпіоном, а вже потім чемпіоном світу, і в саму останню чергу я став чемпіоном Європи.
Підготовка ж до цьогорічної паралімпіади була для Дмитра особливо важкою, адже він отримав травму, яку не встиг вилікувати до змагань.
Був чемпіонат Європи на Мадері. Це було частиною моєї підготовки. На цьому чемпіонаті я отримав травму плеча, яка в мене є до сих пор. И я с этой травмой готовился, в принципе, пришлось тоже немножко исправить подготовку, ну, немножко ее переработать, переделать под эти проблемы с плечом.
Були також складнощі із тренуваннями, адже умовами місцевого басейну він незадоволений.
Вода в ужасном состоянии, и многие тренировки приходилось прерывать в связи с тем, что очень много хлора, очень грязно, ну, вода, очень много химии, я бы даже сказал, чересчур много. Когда ты плаваешь по 6-7 километров два раза в день, то ты дышишь этими химикатами, и были проблемы с бронхами определенные, то есть я не мог довести тренировку до своего завершения.
Крім того, Дмитро з мамою винаймають квартиру, тож змушені витрачати гроші на аренду. Мати спортсмена не може влаштуватися на роботу, адже повинна приділяти увагу сину.
Ми знімаємо квартиру вже 2 роки, і, к сожалению, нет поддержки ні від городських, ні від обласних властей в этом плане. Хотя, ну, просили, как бы, нету помощи. То есть, в принципе, за то, что я получаю зарплату, она уходит на то, чтобы снять вот эту квартиру.
Холодильник по объявлениям, стол где-то там же. То есть, на работу не устроишься, потому что мне надо же было на тренировке водить Диму, некому забирать, встречать, водить опять. Ходьба занимала 8 раз. То есть отвезти, не прийти, потом пойти забрать, это только одна тренировка. То же самое вторая.
Олімпійська збірна України зайняла 31 місце у загальному заліку, в той час як паралімпійці здобули у Ріо-де-Жанейро третє. Нагородження пройшли, а проблеми залишилися. Влада обіцяє приділити увагу проблемам спортсменів з особливими потребами і житло надати, і спортивні споруди привести до ладу. Але поки переможці змушені планувати своє життя самі.
Займаюся сайтостроением, то есть больше в компьютерной сфере себя пытаюсь реализовать. За счет этого можно будет, это не только мое хобби, но я вижу, как в будущем это, ну, будет заработок в жизни.
Зараз у паралімпійців відпустка, а за місяць почнуться тренування до чемпіонату світу 2017 року. Павло Палагута, Олександр Батарчук для Донбас Реалії, Радіо Свобода.
Я учусь в школе искренности. Так описывает свою работу в школе Александра Савченко, учительница, которая 2 года назад переехала из Донецка в Киев. На Донбассе она преподавала украинский язык и литературу в старших классах, а в начале военных действий дистанционно обучала школьников украинскому языку. О профессии учителя, переезде из Донецка в столицу, поисках работы и мечтах. Учительница-переселенка Александра Савченко рассказала в интервью «Радио Свобода».
1 жовтня, коли я була в Києві у друзів, в гостях поневірялася, то мені зателефонувала адміністраторка з Донецької школи і повідомила про те, що вийшов наказ, що всі освітяни підпорядковуються Міністерству освіти і науки Донецької Національної Республіки. Власне, я не варилася і через те, що співпрацювати з Донецькою Народною цією республікою не хотіла, я написала заяву про звільнення. І більше в Донецьк не поверталися в тих часів.
А як ти опинилася в цій школі? Що це за школа? Це була дуже незвичайна.
Я написала резюме, кинула його на сайт, і за 2 дні мені зателефонувала директорка школи, в якій я працюю зараз. Це альтернативний заклад. Для дітей створюють комфортне середовище, в якому спілкуються англійською, переважно з носіями мови. Але я забезпечую українську програму і викладаю в школі від 1-5 класу всі гуманітарні дисципліни.
А, ти вчиш дітей. А чому діти вчать тебе?
Коли мене питають, що я роблю, я кажу, що я вчуся в школі. Тому що, ну, по-перше, гра – це для мене просто феномен, який я досліджую. Кошенята і діти. Гра в усьому. Щирості. Ну, і інфантильність, яку я в собі теж забуваю.
А про що ти мрієш як вчитель?
Я мрію про власну школу для наших дітей. Це має бути школа, в якій є багато простору для гри, дерева, по яких можна лазити, різні лазанки, газони. Це якісь культури, які стоять в музеї Дзиндри під Львовом.
Як ти думаєш, чи можна буде влаштувати колись таку школу в Донецьку?
Я не знаю, бо я поступово з містом прощаюся, але якщо, як ви думаєте, де цей поєнт, куди треба втулити цю школу, то в Києві все буде добре. Тобто централізація робить своє, але де ж ще, як не, ну хто? Я не знаю, у мене була команда, і Юра Матущак мав бути в моїй команді. І ці люди роз'їжджаються, ці люди просто зникають, і це сумно. Але якщо будуть батьки, в яких будуть діти, які не захочуть віддавати дітей в школу іншу, то ми об'єднаємося і зробимо. Якщо треба буде, то не виключаю, що в Донецьку, бо треба робити там, де в цьому точно є потреба.
А тебе дітки вчились на вчителя? Привітали?
Да, привітали. Вони подарували мені рожевий кущик троянди, який ми навесні посадимо разом тут же на подвір'ї.
Взвод-барабанщица сдали в полиции Донецкой области. 25 девушек-правоохранителей от младшего лейтенанта до майора учатся отбивать ритм и ходить строем. По словам начальника Донецкой областной полиции Вячеслава Оброськина, это подразделение станет визитной карточкой Донецкой области. Как проходят тренировки барабанщиц-полицейских, знает Ирина Горбасева.
В состав Донецкого взвода вошли действующие сотрудницы полиции. Это следователи, эксперты-криминалисты и дежурные. Начальник областной полиции Вячеслав Оброськин уверен, что занятия положительно повлияют на его подчиненных. Помогут девушкам сохранить стройность и дадут возможность самореализации, говорит Вячеслав Оброськин.
Я загорел с идеей создать визитную карточку своего рода главного управления Национальной полиции Донецкой области. Помимо войны должны быть какие-то и красивые мероприятия, должны быть красивые коллективы, которые будут представлять нашу полицию Донецкой области, которая важна. Рождается буквально с нуля. Этот коллектив мы создаем с пустого места.
Полицейские тренируются 3 раза в неделю, учатся отбивать ритм и часами занимаются строевой подготовкой. Руководит коллективом барабанщиц начальник сектора дактилоскопического учета майор полиции Татьяна Романченко. Она прошла обучение в Харькове и теперь передает свои знания подругам. Татьяна говорит, что занятия во взводе барабанщиц – прекрасная альтернатива танцам, которыми она занималась всю жизнь и на которые сейчас нет времени.
Все девчонки, которые собрались в этой парадной коробке, они все взяли эти палочки впервые в руки, и для нас это все первый опыт. Во-первых, это разнообразие. Работа, дом, опять работа, дом. Хочется что-то новое попробовать. В моей жизни я всю жизнь танцую. Когда начала активно работать, то все, у меня это уже история с танцами закончилась. Ну, а сами понимаете, талант вот это вот все, оно бурлит, все равно оно скучно.
Занятия с девушками проводит барабанщик оркестра областного управления полиции Виталий Борщевецкий. Он говорит, что с подобной работой сталкивается впервые и удивлен, что у девушек все получается быстро и слаженно. Ни одна из них не имеет музыкального образования. Не у всех есть чувство ритма, но есть желание заниматься, говорит Виталий.
Самое сложное, это реально их объединить, чтобы они одновременно что-то делали. А женщины наоборот, скорее всего.
быстрее схватывают, им коллективная работа на подходе. Они помогают мне их учить, я, в свою очередь, помогаю им что-то новое познавать.
Выступать барабанщицы будут не в гусарской и не в театральной форме, а в форме сотрудников полиции. Костюмы для выступления девушки придумали себе сами. За основу взяли подобные модели из интернета, внесли свои изменения, согласовали все детали, сделали эскизы и уже отдали в пошив. Барабанщицы обещают, что удивят жителей области выступлениями в ближайшее время.
Кем был старый барабанщик? Кем был старый барабан?
Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
История, спорт, клубы Донбасса в Лиге Европы. Донецкий «Шахтер» прогнозируемо победил «Брагу», даже играя в меньшинстве. На 47-й минуте красную карточку получил Фред. Но это не помешало горнякам забить два гола соперникам. Открыл счет на 5-й минуте Тарас Степаненко, который после розыгрыша углового с близкого расстояния закатил круглого ворота «Браги». А уже на 56-й минуте Виктор Коваленко после рикошета от игрока «Браги» забил второй мяч. 2-0. И у «Шахтера» в активе две победы. Горняки лидируют в группе «H». Луганская «Заря» провела исторический матч против Манчестер Юнайтед на Олд Траффорде. До матча болельщики английского клуба прогнозировали, что красные дьяволы выиграют у луганской команды со счетом 4-0. Учитывая, что Манчестер Юнайтед одна из самых титулированных английских команд, а для Зари это дебютное участие в групповом этапе. Вот только команда Юрия Вернидуба смогла удивить и соперников, и их болельщиков. Не давали англичанам навязать свою игру до 70-й минуты, но все же пропустили. Ибрахимов головой забил мяч в ворота луганчан, после чего «Заря» только сильнее начала прессинговать более титулированного соперника. Но до ответного гола так и не дошло. 1-0. Манчестер Юнайтед с минимальным счетом обыгрывает темную лошадку группы «А». Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии». Это «Донбасс Реалии». Сейчас Антон Шульга расскажет о свежих новостях.
Подольский районный суд Киева назначил к рассмотрению по существу дело в отношении лидера группировки ЛНР Игоря Плотницкого. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, сегодня по результатам подготовительного заседания суд принял обвинительный акт и назначил на 10 октября следующее заседание, во время которого будет утвержден порядок исследования доказательств в уголовном производстве. Плотницкого обвиняют в совершении террористического акта, захвате в заложники и переправке через границу старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины Надежды Савченко. На 30 сентября видеоконференция трехсторонней контактной группы с приглашением представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей не состоялась в связи с отказом представителя донецких сепаратистов. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарья Алифер. Темой встречи, по ее словам, должен был стать ход имплементации рамочного соглашения о разведении сил и средств. Возле станицы Луганской на участке, определенном для отвода вооружения, боевики группировки ЛНР оборудовали новые позиции. Об этом сообщает пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Ранее на этой неделе сотрудники миссии ОБСЕ столкнулись с ограничением свободы передвижения на участках разведения сил на Донбассе. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении ряда лидеров правого сектора. Дмитрия Яроша и других лиц преследуют по статье Уголовного кодекса России о деятельности экстремистской организации. В январе 2015 года Министерство юстиции России внесло в список запрещенных на территории страны 5 украинских организаций, среди которых и правый сектор. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался извиняться за катастрофу самолета малайзийских авиалиний на Донбассе в 2014 году после доклада международной миссии, по заключению которой комплекс БУК, с которого сбили самолет, прибыл на Донбасс из России, а затем был вывезен обратно. Об этом Лавров сказал в интервью BBC. «Извиниться за что?» – спросил он в ответ на вопрос ведущего. По словам российского министра, Россия хочет дождаться окончательных результатов расследования, поскольку оно еще не завершено.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сейчас мы поговорим о том, какую юридическую ответственность может понести Россия и ее граждане в случае, если все-таки в 2018 году, после обнародования окончательного доклада международной группы расследователей, ее вина ну, каким-то образом будет доказано, какой суд это будет доказывать, что грозит России, каким конкретно гражданам и так далее. Для этого в студию мы позвали Владимира Василенко, чрезвычайного и полномочного посла Украины, представителя Украины в Совете ООН в 2006-2010 годах, судью Международного криминального трибунала по бывшей Югославии, юриста-международника. Здравствуйте, Владимир Андреевич.
Добрый день.
Владимир Андреевич, вот такой сразу же к вам первый вопрос. Мы помним, как в прошлом году, 29 июля, Россия заблокировала создание международного трибунала для расследования этой катастрофы. Осталось только два варианта. Вот я нашим слушателям да рассказываю. Это, в принципе, национальные юрисдикции. То есть это может быть Украина, Нидерланды, Австралия, Малайзия. То есть все страны, которые каким-то образом причастны к этому инциденту. И суд, так называемый Гаагский трибунал, Международный криминальный суд. Расскажите о вероятностях. Каким вы видите дальнейший сценарий после окончательного результата?
Ну, пан Лавров своєю заявою виключив можливість покарання винних самою Росією. Це був би найкращий вихід для Росії, аби Росія визнала, що ракетно-зенітний комплекс «Бук» знищив цивільний літак, покарала виконавців безпосередніх цього злочину і виплатила компенсацію. Це зняло би питання про відповідальність Росії як держави за цей злочин і, ну, сприяло б покращенню іміджу Росії. Але вони стоять на своєму, вони знов-таки шантажують, залякують, дезінформують міжнародне співтовариство.
Очевидно, що вони не змінять свою лінію поведінки в
будущем. Так, очевидно, не змінять свою лінію поведінки, хоча, знов-таки, гіпотетично можна сподіватися, що, скажімо, вони могли би видати цих людей, коли в січні місяці наступного року слідча група назве конкретних виконавців.
Із більше ніж сотні підозрюваних, яких вони аварійні.
То тоді теж варіант залишається. Росія видає, скажімо, цих людей, виконавців безпосередніх злочину, з тим, щоб вони стали перед національним судом, скажімо, Нідерландів, оскільки найбільше громадян Нідерландів було вбито, знаходилось на борту літака і було вбито. Або ну, Україні, скажімо, як державі, на території якої, ну, юридично на території якої був скоєний цей злочин.
Ну, це все такі компромісні сценарії.
Ну, при тому я кажу, що ці сценарії, вони б пішли на користь Росії. Але Росія, вона вперта проводить свою лінію, спрямовану на шантаж, на обман, дезінформацію міжнародного співтовариства. Цим самим вона збільшує свою вину. І тут уже має йтися не про відповідальність кримінальну, не лише про відповідальність окремих осіб, безпосередніх виконавців, а про відповідальність Росії як держави.
І, которая покриває преступників, да, предполагаемых.
Звичайно. І кримінальну відповідальність вищого керівництва Росії, яке проявляє відверте небажання ухвалити рішення про покарання осіб, винних в скоєнні воєнного злочину і злочину проти людяності.
Владимир Андреевич, ну, самое интересное узнать, які же все-таки рычаги есть у Запада для того, щоб привлечь вот этих отдельных личностей, да, или руководство России, если ее вина будет признана, к ответственности. Есть ли хоть какие-то механизмы, может быть, из примеров в истории? Тут проводят очень много в социальных сетях параллель с американским самолетом, который сбили в Ливии в 1988 году, но тогда против Ливии было введено только экономическое эмбарго.
Ну так, але Ливия тоді була піддана міжнародним санкціям і врешті-решт санкції спрацювали. От, але Ливія не оголошувала, не здійснювала акту агресії проти Британії чи проти Сполучених Штатів Америки, там діяли терористи і так далі. Я би тут, розумієте, ну, вже давно намітилась тенденція розглядати ситуацію із викликану і породжену цим міжнародним злочином знищення цивільного літака просто як окрему ситуацію. Але її треба розглядати в контексті взагалі поведінки Росії, розумієте? Взагалі в контексті агресії Росії проти України. Це складник російської агресії. Елемент російської агресії, який з точки зору міжнародного права кваліфікується як воєнний злочин і злочин проти людяності.
Що інтересно, це ще й доказательство воєнної агресії, тому що многі юридичні...
Звичайно, це і доказ, і один із фактів, який підтверджує, що Росія своїми збройними силами порушила державний кордон України, вторглась на територію України і задіяла свій ракетно-зенітний комплекс.
Вот на днях в нашей студии, вот в день опубликования доклада, в нашей студии был замглавы, бывший замглавы Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко. Вот давайте послушаем о том, что он сказал о перспективах возможного суда над Россией и ее гражданами.
Скорее всего, на мой взгляд, состоится суд по инициативе одной из государств. Более того, я думаю, что не следует это проводить в Украине, поскольку она как бы задействована. Лучше бы, если бы это был, на мой взгляд, Голландия, или я склоняюсь все-таки к Голландии, Малайзия, там Австралия, предположим. Хотя, опять-таки, даже в самих Нидерландах заявляют относительно того, что следователи и прокуратура – это все-таки государственные структуры, подчиненные правительству. Со всеми вытекающими с учетом их демократии и всего прочего, но правительству. И поэтому правительство, которое не очень хочет конфликтовать с Россией, обострять отношения, мы видим потому, как они проголосовали недавно по отношению к Украине и так далее. Так или иначе, важно, как этот человек или, так сказать, профессионалы, которые там работают, поведут. Ему можно, так сказать, быть послушным своему правительству, а можно войти в историю своего народа и государства.
0800 300 403 номер прямого эфира. Звоните нам, задавайте эксперту свои вопросы. Напоминаю, на студии Владимир Василенко, известный юрист-международник. Владимир Андреевич, а вот такой вопрос. Ситуация, в принципе, такая в истории, если я не прав, поправьте меня, пожалуйста, беспрецедентная. Постоянный член Совета Безопасности ООН подозревается в теракте. Возможно ли теоретически хотя бы каким-то образом преодолеть право вето России в этом трибунале и судить Совбезом ООН Росії?
Ні, це неможливо з точки зору правової, юридичної, це неможливо. Росія, відповідно до статуту ООН, має право вето, і вона заветувала, як ви правильно сказали, в свій час ухвалення рішення про створення міжнародного кримінального трибуналу, спеціального кримінального трибуналу і додатку до цього рішення – це статут цього трибуналу. Там був розроблений статут цього трибуналу вже. От, значить, який тут вихід в цій ситуації? Про можливість розгляду в судах національної юрисдикції, це вже говорили, я не зовсім згоден із паном Романенком про те, що, мовляв, національний суд, національні слідчі органи, вони там упереджені і так далі.
Ну, він сказав о тому, що є ризик того, що вище руководство Голландії, Нідерландів не захоче ссоритися з російським руководством, але надіється, що це буде не так.
Я не думаю, що буде розвиватись за цим сценарієм, тому що уряд Нідерландів досить серйозно поставився до цієї проблеми. Там загинуло багато громадян Нідерландів, і вони були дуже активними в створенні цієї слідчої групи, надали всі можливості для роботи цієї слідчої групи, так що навряд чи за цих обставин уряд Нідерландів там відмовиться від послідовної лінії, спрямованої на притягнення до відповідальності для з'ясування винних, притягнення до відповідальності.
Володимир Андреевич, а от якщо наших слушателів не всі подковані юридично, суд в Нідерландах, допустим, виніс рішення о том, що, допустим, 30 чоловік, я зараз фантазірую, із них 15 человек — это офицеры российской армии, 15 человек — это сепаратисты, и, допустим, ответственным признали даже министра обороны Шойгу, да, за то, что он, допустим, об этом знал, и, может быть, даже Владимира Путина. Что им от этого? Им же ни холодно, ни жарко получается российским гражданам.
Ну, все одно, вы разумеете, треба використовувати юридичні механізми і робити, вживати заходів для того, щоб вони спрацювали, ці юридичні механізми. Значить, ну, по-перше, про сепаратистів, ми не будемо говорити про сепаратистів. Там немає ніяких, так мовити, сепаратистів, там є і регулярні збройні формування Російської Федерації. Так звані найманці-сепаратисти – це контингент, який входить до складу Збройних сил Російської Федерації. Росія їх фінансує, контролює, озброює, командує і так далі.
Це теж ще должен рішити буде суд, я так полагаю.
Ну, це не суд вирішує. Фактів більш ніж достатньо. Є резолюція Генеральної асамблеї 1974 року про визначення агресії. Там є в статті 3 пункт G, який кваліфікує найманців, які контролюються державою, іншою державою, які діють проти іншої держави.
Тобто прецедент був в мировій практиці судебній?
Так, звичайно. Значить, але тут давайте ми повернемось все-таки ближче до цього, до можливості притягнення до відповідальності. Ну, по-перше, я вже сказав, її треба розглядати в більш широкому контексті. Так? І це відмова Росії покарати винних є підставою, правовою підставою для ужорсточення міжнародно-правових санкцій супроти Росії. І якщо західні демократії серйозно ставляться до захисту своїх національних інтересів, то вони повинні скористатись цією можливості і набагато ефективніше застосувати санкції проти Російської Федерації для того, щоб добитись згоди Росії на покарання винних.
Або видачу їх.
Або видачу їх. Ще одна можливість, яка є, це задіяти механізми, ви згадали про це, Міжнародного кримінального суду. Що я маю на увазі? Справа в тому, що 4 лютого 2015 року Верховна Рада України ухвалила рішення про визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо ситуації, породженої російською збройною агресією та воєнними злочинами, які чиняться під час цієї агресії. Так от, суд зараз розглядає якраз цю справу. І знищення літака малайзійського.
Так, кейс, да, із цього діла. Да,
виділити в окреме провадження цю справу. І прокурор суду, Міжнародного кримінального суду, може абсолютно елементарно, з додержанням всіх норм права, зайнятися цією справою. Була б, знову-таки, політична воля західних демократів.
Владимир Андреевич, но все равно и тут есть такое слабое место, потому что вот Международный криминальный суд в Гааге, он, в принципе, имеет такую международную юрисдикцию, но у него нет механизмов, как выполнить это наказание, он полагается на национальность, но вот таки на российскую правоохранительную систему, судебную систему.
Ну, чтобы правильно, суд, він побудований на принципі комплементарності, субсидіарності, якщо хочете. Тобто, спочатку повинні бути використані можливості національної юридичної системи, потім суд. Але в статуті суду чітко записано, що якщо держава не спроможна або не бажає покарати осіб, винних у скоєнні злочинів, міжнародних злочинів, то тоді вступає в дію механізм Міжнародного кримінального суду. А це якраз той випадок, розумієте? Тут треба, щоб позицію все-таки зайняли західні держави.
А от давайте знову для наших слушателей, не очень подкованих юриспруденцій, возможно, некоторые. Вот если МКС, Міжнародний кримінальний суд, подключиться, винесет свой вердикт, снова винесет свой приговор, Что дальше? Ну, то есть санкции уже, допустим, есть, да?
Ну, от дивіться. Значить, ситуація, яким чином тут може розвиватися. Прокурор суду складає обвинувачувальний акт. Пред'являє цей акт, пред'являє і викликає за процедурою. Він повинен викликати підозрюваних в Гаагу. Він формально звертається до підозрюваних, вони не з'являються, скажімо. Тоді прокурор суду видає ордер на їх розшук і арешт. І буде задіяний механізм, значить, співпраці держав сторін Римського статуту і співпраці їх із Інтерполом, спрямованої на розшуки, арешт, затримання цих підозрюваних осіб.
Так, ну, допустим, розіскують міністра оборони Росії.
Да. Ну, знов-таки, Росія відмовляється це зробити. Значить, я ще раз підкреслюю, що це якраз свідчення, це вже повторний злочин, відмова нести відповідальність за скоєний злочин, це є повторний злочин.
За який теж потрібно буде відповідати доповнити.
Який є підставою для застосування вже примусових заходів в вигляді міжнародно-правових санкцій.
От зараз ми об этом поподробнее. Давайте к нам слушатель дзвонився, дадим можливість висказатися. Здравствуйте, откуда ви говорите?
Добрий вечір, Денис. Это ваш постоянный слушатель Альберт из Авдеевки.
Да, Альберт, здравствуйте.
Добрый вечер. Я полностью согласен с мнением Владимира Андреевича. И вполне очевидно, что Россия никогда не признает своей причастности в данном инциденте. О чем можно говорить, если даже статистика говорит сама за себя? Только 2% россиян признали причастность России. У них вообще примитивное представление о нашей стране. Я это понял еще с советских времен, когда служил в армии. У меня с другими национальностями были лучшие взаимоотношения, чем с россиянами.
Спасибо за мнение, Альберт. Мы сейчас как раз и обсуждаем, что может сделать вот мир, несмотря на то, что и российское руководство, и сами россияне вот отрицают свою вину в крушении малайзийского Боинга. Владимир Андреевич, вы вот начали говорить о международных санкциях после, да. После того, вот, начинается такой вал, да, игнорирования, и звычайно. Россия этим игнорирует, соответственно, все проблемы дополнительные.
Дивіться, тут еще один момент важливый, и это повинні західні лідери це враховувати і ну, практично дивитись з точки зору не тільки правової, а прагматичної на всю цю справу. Те, що трапилося із літаком, тобто злочин, знищення цивільного літака ракетно-зенітним комплексом російським, ми розглядаємо в контексті як елемент агресії проти України. Але агресію проти України треба розглядати в контексті взагалі поведінки Росії. От дивіться, Росія розв'язала дві чеченські війни. Під час цих чеченських воєн відбувався геноцид чеченського народу. Було знищено Грозний абсолютно, як кажуть, до оснований. Там десятки тисяч загиблих, поранених. Геноцидні дії.
Грузія та ж.
Потім, чи до Грузії, 2003 рік. Зазіхання на територіальну цілісність України. Інцидент з Тузлою, так? 2006 рік. Висадка десанту російських морських пехотинців біля Феодосії. Це акт агресії, розумієте? Хоч вони казали, що це випадок і так далі, то був не випадок. Загарбання українських маяків і навігаційних об'єктів.
Володимир Андрійович, у нас зовсім немного времени остається. От хочеться, щоб все-таки ми услышали о результаті. Да? От ви говорите, якщо це все це об'єднить, то...
Потім агресія проти Грузії, агресія проти України. Тобто це злочинна держава. І її поведінку треба трактувати трактувати як системний і важкий міжнародний злочин, і створювати на цій підставі антипутінську коаліцію, і вживати на зразок антигітлерівської коаліції, і вживати серйозних заходів для того, щоб не збройні сили, економічний потенціал Заходу такий, що вони можуть поставити на коліна Росії, зруйнувати цю державу і притягти до відповідальності оцих злочинців Путіна і всю його команду.
Вот как оказывается, какие большие последствия может иметь, в принципе, этот доклад, но нам остается подождать еще 2 года, да, до окончательного результата. Будем следить, как развиваются события. К сожалению, время наше заканчивается. Спасибо вам большое, что пришли к нам. У нас в гостях был Владимир Василенко, чрезвычайный полномочный посол Украины, судья Международного криминального трибунала по бывшей Югославии, юрист-международник. Не переключайтесь.
Цитата недели о картошке и не только.
Главарь группировки ЛНР Игорь Плотницкий не успевает отвечать на письма недовольных жителей. Из всех наболевших вопросов – отсутствие воды, работы, тепла и продуктов – он выбрал самый важный. Огромные очереди во всех так называемых министерствах. Выстоять сложно. Плотницкий тут же поручил вопрос урегулировать, иначе люди бунтуют.
А вот возьмите себе за правило. Раз там 2-3 раза в неделю в любой съездите, просто зайдите с людьми пообщайтесь. Я так думаю, что первых несколько дней вам с охраной ходить надо, я вам поразрываю все.
Ох, и не везет же так называемому Министерству экономики ЛНР. То куры у них золотые, то картошку не забрали, то цены на воду кто-то посмел поднять. А теперь проблема еще масштабнее. В магазинах деньги за пакетики берут. Непорядок.
Почему это вдруг наша добродея 5 сентября требует с покупателей 20 копеек за пакет на хлеб? У нас такой жесткий кризис с пакетами. У нас, по-моему, даже свой завод есть, по-моему, не один даже, который производит пакеты.
И вроде в так называемой ЛНР все хорошо, по словам ее главы. А денег на ремонт моста, по которому ходят их жители в украинские города за едой, нет. Признаваться в отсутствии финансирования стыдно. Вот и обвиняют то украинскую сторону, которая не хочет сама ремонтировать, то страны Европы, которые просто обязаны помочь деньгами группировке ЛНР.
Вы ОБСЕ напомните, что Германия и Франция нам обещали по 1 миллиону евро. Поэтому, если они выполнят свои обещания, мы как-нибудь восстановим мост, по-настоящему его сделаем. А то, что они переживают, спасибо за сочувствие, но мы пока сделаем по-своему.
Как ни стараются главари группировки ЛНР стереть из памяти четверть века независимости Украины, а украинская символика в Луганске появляется. То подростки с флагами сфотографируются, то граффити новое нарисуют. А сейчас и вовсе подвох там, где его не ждали. В школах на новые учебники денег нет и занимаются по-старым. А там, о ужас, гимн Украины.
Это флаг, атрибутика Украины, и сразу же идет гимн, чтобы все учили и не забыли. Украине. Мы не против того, чтобы дети изучали, кто хочет, украинский язык, но я считаю, вам нужно пересмотреть, чтобы атрибутика Украины не давлела над самим языком, язык оставить, а политику убрать. Котлеты отдельно, муки отдельно.
Каждую пятницу о картошке. И не только.
Это «Донбасс Реалии», и я передаю слово Антону Шульге, он расскажет о последних новостях.
Запланированная на сегодня видеоконференция трехсторонней контактной группы с приглашением представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей не состоялась в связи с отказом представителя донецких сепаратистов. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарья Алифер. Темой встречи, по ее словам, должен был стать ход имплементации рамочного соглашения о разведении сил и средств. Возле станицы Луганской на участке, определенном для отвода вооружения, боевики группировки ЛНР оборудовали новые позиции. Об этом сообщает пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Ранее на этой неделе сотрудники миссии столкнулись с ограничением свободы передвижения на участках разведения сил на Донбассе. Подольский районный суд Киева назначил к рассмотрению по существу дело в отношении лидера группировки ЛНР Игоря Плотницкого. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, сегодня по результатам подготовительного заседания суд принял обвинительный акт и назначил на 10 октября следующее заседание, во время которого будет утвержден порядок исследования доказательств в уголовном производстве. Плотницкого обвиняют в совершении террористического акта, захвате в заложники и переправке через границу Надежды Савченко. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался извиняться за катастрофу самолета малайзийских авиалиний на Донбассе в 2014 году после доклада международной миссии, по заключению которой комплекс «Бук», с которого сбили самолет, прибыл на Донбасс из России, а затем был вывезен обратно. Об этом Лавров сказал в интервью BBC. «Извиниться за что?» – спросил он в ответ на вопрос ведущего. Донецкий «Шахтер» одержал вторую подряд победу в групповом турнире Лиги Европы. Вчера во Львове горняки переиграли 2-0 португальскую «Брагу». Луганская «Заря» достойно выглядела в Англии, где минимально 0-1 проиграла «Манчестер Юнайтед». На выходных на Донбассе, как обещают синоптики, будет ясно или малооблачно. Температура ночью будет опускаться до 8-12 градусов. Днем ожидается почти летнее тепло – 18-22 градуса.
Спасибо. Друзья, напоминаю, что по будням с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон режим автоответчика. Звоните нам, оставляйте свои пожелания, замечания и предлагайте нам интересные вам темы. Наш номер 0800 300 403. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Антон Шульга. Ищите нас на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.